Глава 19. Плато блистающих камней. Уйти украдкой. Дой слегка кивнул, когда мы с госпожой прошли мимо его дома. А вернувшись минуту спустя, я увидел, что он стоит посреди улицы вместе с несколькими воинами Нюэньбао. У Доя был его меч, бледный жезл. В дальнем конце улицы маячил Тайдей, шурин и телохранитель Мургена. Он тоже был вооружен. Если он отправился в путь, то и Мурген вскоре отправится. Я настороженно приглядывался к тому, что творилось вокруг. Дело должно быть сделано, пока о нем не узнала Дрема, и пока не скомандовала отставить. Прямого запрета я слушаться не смогу. Сейчас она и Сари в долине. Тран Хунанг пришел туда под белым флагом на переговоры. По моим предчувствиям, он заявит, что шеренга девяти решила примириться с реальностью. Генералы никогда не признают, что их армия потерпела поражение, даже не выступив на поле битвы. Но факт остается фактом. Воинство попросту испарялось. Солдаты не желали терпеть назойливое внимание неизвестных теней. Все это было весьма забавно, если только ты не один из девяти, которому необходимо сохранить репутацию шеренги, и не ворона, надеющаяся чуток подкормиться. Забавно, но очень кстати. Я уже устал ждать шанса. Желание рассчитаться с монстром Боок стало очень сильным, хоть я и хорошо его скрывал. Есть у меня и несколько других навязчивых идей, которые я не выставляю на показ. Официально 11-й батальон должен сменить своих предшественников на охране врат. Реально же он сразу после полуночи пройдет через врата и направится к крепости в центре плато. Моя же команда проскочит врата намного раньше и быстро двинется вперед, не оставив дреме никакой надежды вернуть нас. А Тоба прикроет наши следы. Я подал знак, надеясь, что его заметят и передадут по цепочке. Нам нужно действовать энергичнее. Дрема — ведьмочка изобретательная. Если имеется какой-то способ помешать моим планам, то она уже могла о нем догадаться. Похоже, в вопросе о судьбе Боок ее никто не поддержал. У Одноглазого после смерти оказалось гораздо больше друзей, чем при жизни. Тоба ждал нас у врат, хотя ему полагалось присматривать за матерью и капитаном. Но я еще не успел ничего ему сказать, как он затараторил. «У них все нормально. Эту встречу устроила шеренга, чтобы сохранить лицо. Генералы поняли, что сделали глупость. Предстоит куча церемоний, но признавать они ничего не собираются. Даже то, что собрали здесь армию с намерением напасть на нас. А перед уходом выдадут мамочке грамоту, позволяющую отряду искать и использовать секреты врат». Он по-мальчишески ухмыльнулся. «Вряд ли кому-нибудь из них удалось хоть разок выспаться в последние дни».
«А почему ты здесь?»
«Потому что через врата проходит моя семья. Разве не так?»
«Конечно так. И первым пройду я». «Ну, пошли!»
Вместе с Нюэньбао, ветеранами отряда, моей женой и прочими, я поведу на охоту более 40 человек. Поначалу. Если охота затянется, то вряд ли сумею удержать их всех. «Разбейте лагерь на первом круге», — напомнил мне Тоба. «Даже если покажется, что вы сможете пройти до темноты еще немало». Он повернулся к госпоже. «Это важно. Проследи за этим. Первый круг. Чтобы я смог вас догнать, когда освобожусь».
«Эй, Костоправ!» — окликнул меня плетеный лебедь. «Если встанешь здесь и посмотришь направо краешком глаза, то сможешь увидеть нефа, даже при дневном свете».
Лебедь находился уже по ту сторону врат, и голос звучал глуховато, словно издалека. Я одарил плетеного своим фирменным оскалом.
«Не забывай о дисциплине!»
Возможно, Шевети наш союзник и душа плато, но там имеются опасности, с которыми даже ему не справиться. Тени так же голодны, как и прежде. Безопасны лишь дороги и круги. Требуется чрезвычайная осторожность, чтобы случайно не пересечь защитный барьер. Когда такое случается, заложенная в ограждение магия со временем восстанавливает его целостность. Но ты до этого не доживешь и не полюбуешься результатом. От тебя останется лишь высохшая оболочка. И пока ты в нее превратишься, успеешь вдосталь наораться от боли. Похоже, в последнее время активность теней снизилась. Вероятно, Шевети нашел способ контролировать их. Не исключено, что даже уничтожать. На плато тени появились относительно недавно. Шевети они не нужны, и он с радостью от них избавится. Чем окажет неоценимую услугу как этим печальным, но смертельно опасным монстрам, так и нам. Они наконец-то получат освобождение в смерти. Освобождение понятное для Шевети, который сам страстно к нему стремится.
Я принялся покрикивать на своих людей. «Грузите снаряжение вперед! Где мулы? Я ведь еще на прошлой неделе прислал их сюда!»
Когда с тобой согласны многие, то можно переправить в нужное место немало припасов, не привлекая лишнего внимания. Я принялся над этим работать, как только убедился, что дрема мне не союзница.
«Уймись», — велел Тоба.
Я смолк, ошеломленный, потому что Соложонок сказал такое ветерану и был прав.
«Иди сюда, госпожа, ты тоже».
Он сошел с дороги и подвел нас к грубо сколоченному ящику, балансирующему на верхушке зазубренного валуна.
«Такой же камень лежит у врат на нашей стороне», — заметил я. «А у твоего отца был бункер, там, где здесь растет вон тот куст. Что в ящике?»
В ящике лежали 4 предмета, похожие на цилиндры из черного стекла, длиной в фут и диаметром 2 дюйма, снабженные на одном конце металлической рукояткой.
«Это ключи. Такие же, каким было копье страсти. Они вам понадобятся, чтобы зайти на плато и уйти с него. Я сделал новые. Это нетрудно, если знать принцип действия. У ножа есть 1 ключ, у Суврина 2. Один я установил в этих вратах. Мы его заберем, когда будем уходить. Еще 2 я дал командирам тех батальонов, что уже ушли. Вы тоже возьмете с собой 2, на всякий случай».
Он вручил нам с госпожой по цилиндру. Мне ключ показался тяжелее, чем должен весить предмет такого размера. Рукоятка была серебряной. «На плато их надо вставлять в отверстие, правильно?» — уточнил я.
— Совершенно верно. Помните наши занятия?
Спрашивая, Тоба повернулся к госпоже. Я тоже сидел на тех уроках, но моя жена куда лучше поняла услышанное. Во всем, что хоть как-то связано с магией, на меня можно полагаться только в самом крайнем случае. Через врата потянулась цепочка мулов и людей. Их проверял сержант, наверняка просидевший свои лучшие годы в штабе дремы. Он хотел занести в список каждого человека, каждое животное, каждую бамбуковую трубку с огненными шарами и все прочие основные предметы снаряжения или вооружения. Нюэньбао, формально не считающиеся членами отряда, стали ему грубить. Я подошел и нагрубил ему сам.
«Ты задерживаешь всю операцию, сержант! Уйди! Или попрошу Тоба спустить на тебя черную гончую!»
Их стая ошивалась неподалеку. Видеть их, разумеется, не мог никто, но они поднимали изрядный шум, когда грызлись между собой, что происходило постоянно. Угроза произвела желаемый результат. Сержант-бухгалтер смотался так быстро, что мне даже почудился свист рассекаемого им воздуха. Он подаст официальную жалобу, но она попадет в самый конец списка моих проступков.
Ко мне подошел Тоба. К этому времени почти весь мой отряд уже прошел через врата. Парень вежливо поклонился отцу. У них с Мургеном взаимная проблема. Годы, проведенные отцом в плену, пока сын рос.
Тоба сообщил мне достаточно громко, чтобы услышал и Мурген.
«Теперь стоит поторопиться. Мать только что проведала о твоей затее. Она будет молчать ради памяти Готы. Но когда узнает, что с тобой ушел и отец, то взбеленится и побежит к капитану».
Я наградил Мургена суровым взглядом. «Значит, ты не сказал старушке, что идешь прогуляться с ребятами». И как интересно, Тоба выяснил, что его мать узнала о моем предприятии.
Парень щелкнул пальцами, сделал несколько пасов и произнес что-то непонятное, вроде бы никому не обращаясь. Вдоль склона заскользили 2 тени, спускаясь с юго-запада. Они направлялись прямо к нам, но я не видел тех, кто эти тени отбрасывал. Тут внезапно захлопали крылья, я ощутил на плечах тяжесть, и когти, вроде драконьих, впились мне в плечи, едва не разорвав мышцы. Вороны.
«Они лишь выглядят, как вороны», — пояснил Тоба. «Никогда не забывай, кто это на самом деле».
Я содрогнулся. Десятилетиями жил среди этих существ, но они, даже обретая видимость, не стали менее жуткими.
«Они приняли этот облик по моей просьбе», — продолжал Тоба. «Станут твоими глазами и ушами, если вам придется действовать без меня. У тебя не будет стратегической широты, к которой ты привык, имея дело с моим отцом. Но они способны быстро преодолеть несколько сотен миль. Ты получишь серьезное тактическое преимущество. Кроме разведки, они обеспечат связь. Только составляй сообщение правильно, ясно, простыми словами и, по возможности, коротко. Четкий адрес, понятное имя. И обязательно убедись, что они знают, кому это имя принадлежит».
Я повернул голову направо-налево и краями глаз рассмотрел тех, кто сидел у меня на плечах. Страшновато было видеть так близко эти мощные клювы.
На поле боя выбирающие убитых первым делом выклевывают именно глаза.
Одна птица была белой, другая — черной. Обе крупнее, чем местная порода ворон. И белая приняла искаженный облик, словно одним из ее родителей была не ворона, а перепуганный голубь. «Если тебе понадобится срочно со мной связаться, они легко меня найдут». Не сомневаюсь, что вид у меня был мрачный. Тоба ухмыльнулся. «Еще я подумал, что они будут отлично смотреться с твоим костюмчиком. Мама рассказала, что у тебя на плечах сидели вороны, когда ты носил доспехи Жизнедава».
«То были настоящие вороны», — вздохнул я. «И принадлежали они душе лов. У нас тогда было нечто вроде взаимопонимания, враг моего врага и все такое».
«Ты ведь прихватил с собой доспехи Жизнедава и копье Одноглазого? Если что-то здесь оставишь, то уже не сможешь вернуться».
«Да, прихватил». Пышные доспехи Жизнедава не были теми же самыми, что я носил десятилетия назад. Те Дрёма и Сари потеряли во время кьюлунских войн. Наверное, они сейчас у душелов, в кладовой для трофеев. А нынешние мои доспехи, предназначенные в основном для показухи, изготовлены в лучших оружейных мастерских Сиена. Они носят четкий отпечаток местного стиля. Черные лакированные латы, напоминающие хитин, инкрустированы золотыми и серебряными символами, которые в Сиене ассоциируются с колдовством, злом и мраком. Есть тут и магические символы власти, в прошлом неразрывно связанные с хозяевами теней. Другие принадлежат к той эпохе, когда культ Кины посылал из Хсиена в крестовые походы отряды обманников. И все эти символы наводили ужас. Во всяком случае, в мире, где были изобретены. Восстановленный для госпожи доспех вдоводела смотрелся еще уродливее моего. Знаки на его поверхности имели не столь четкий смысл, зато наводили куда больше жути, потому что госпожа сама принимала участие в проектировании и изготовлении этих лат. С головой у нее явно не все в порядке. Замаскированных под ворон чудищ ей не досталось. Зато она везла несколько резных шкатулок тикового дерева и тонкую стопку рисовой бумаги, на которой пишут монахи в Ханьфи. «Ну, тебе пора, а я прослежу, чтобы вслед за тобой никого не послали». Я хмыкнул. Если не считать дядюшки Доя, задержавшегося пошептаться с Тоба, я остался последним из моей команды на хсиенской стороне врат. Госпожа, когда я к ней присоединился, сжала мою руку и с восторгом сказала: «Мы в пути, дорогой. Снова. Снова. Что-то я не припомню, чтобы хоть раз отправлялся в поход с энтузиазмом».
«Не хочешь развернуть знамя?» — спросил Мурген.
«Нет, пока не доберемся до плато. Мы здесь дезертиры и не будем принижать Дрёму».
Тут у меня возникла идея. Если нам удастся добыть подходящую ткань, то можно будет реконструировать старое знамя, с которым отряд ходил до того, как сменил его на огнедышащий череп душелов.
«Хорошо», — сказал мне Дой, проходя через врата. «Немного мудрости. Очень хорошо».
Я начал подъем, несколько растерявшись от осознания того факта, что в отряде, кроме меня, не осталось братьев, помнящих, как выглядело наше первое знамя. Смотрелось оно не намного веселее нынешнего, зато гораздо более по-деловому. На алом фоне 9 повешенных в черных одеяниях и по 6 желтых кинжалов в верхнем левом и правом нижнем углах. В правом верхнем красуется разбитый череп, а в левом нижнем — птица с отрубленной головой в когтях, то ли ворона, то ли орел. И не было в аналах ни малейшего намека на объяснение, когда или почему мы выбрали себе именно такое знамя.